утра на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.
Приветствую, друзья, в студии Илона Тунанина. Погода в Крыму радует с переменным успехом, но уже через неделю синоптики обещают, что лето возьмет реванш, и нас ждет настоящая жара. Мучение для тех, кто ее тяжело переносит, в том числе для техники. При высоких температурах даже отлаженный механизм может дать сбой. Как к жаркой погоде подготовить свой автомобиль? Советы на эту тему выслушаем от инженера Международного информационного агентства России сегодня Юрия Артамонова. Юрий, приветствую.
Привет, Илона. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вообще, ну, мне кажется, многие автовладельцы не сильно заморачиваются по этому поводу. Главное, чтобы антифриз залит, вовремя сменить резину. В принципе, наверное, может быть, они и правы, поскольку, ну, человек же тоже как-то не готовится, особенно там к зиме, к лету.
Да.
Ну, мы только переодеваемся и все, вот, да, меняем одежду.
Считается, что к зиме нужно готовить автомобиль, а к лету можно и не готовить. Оно как-то само пройдет. Но я считаю это неправильно. Много чего делают люди неправильно. Например, я видел, да и, наверное, и ты видела, что летом некоторые ездят на зимней резине. Вот это абсолютно неправильно, потому что кроме того, что...
Мне кажется, для Крыма крымчан это не свойственно, скорее наоборот.
Я видел вот недавно в Крыму на шипованной резине человек проехал.
Может,
вот
приезжий
звук,
с севера.
Звук шипов. Я не обратил внимания на номер, но звук шипов, я обернулся, да, действительно, человек ехал на зимней резине.
Но здесь больше вред асфальту или все-таки резине тоже не очень хорошо?
Асфальту вред, может быть, и будет чуть больше, потому что асфальт летом мягче. Но в данном случае человек свою резину просто убьет, во-первых, потому что резина летом при летних температурах становится очень мягкой, она очень сильно изнашивается, и она не держит дорогу. То есть в поворотах такой автомобиль начнет плыть, как вот люди говорят. То есть вы руль крутите, а он не хочет поворачивать. Точно так же при торможении. Педаль тормоза нажимаете, следы черные на земле будут оставаться, если нет АБС, а если будет АБС, то, может, следов не будет, но тормозить он будет очень плохо.
Но если ты затронул резину, давай тогда, может быть, начнем с резины. Надо как-то готовить особенно именно резину, помимо того, что мы меняем на летнюю,
просто
да?
Просто мы меняем на летнюю.
Как-то за ней ухаживать, наблюдать, там, как она себя ведет.
Ну, обязательно после того, как резина где-то хранилась, обязательно нужно ее отбалансировать, проверить на биение и, в принципе,
ну, это все делает на СТО, да?
Да?
Ты сам,
ну,
человек
на,
это
на шиномонтаже,
не проверил.
Ну, я знаю, конечно, что есть люди талантливые, которые могут это сделать и сами, но нужно специальное оборудование, нужен станок для балансировки. Я думаю, есть он не у каждого. А руками отбалансировать, ну, как-то так, для современных автомобилей это тяжело.
Если мы решили, что все-таки автомобиль нужно готовить и к лету, и к зиме, какие должны быть сроки? Когда нужно готовиться? Весной, там, не знаю, уже в конце зимы нужно задуматься, ну, о том, что нужно готовить автомобиль.
Я думаю, каждый сам для себя принимает решение, когда ему готовить автомобиль, исходя из потребностей вот, использования автомобиля. Может быть, там человек ездит летом, а весной там не ездил, или зимой некоторые ставят машину на прикол, не ездят. Тут пусть каждый сам для себя решает, когда пора, когда нет. Вот для резины есть строгие температурные рамки. Если на улице больше, чем плюс 10 градусов, то резину круглосуточная температура, подчеркну. Не обязательно, что днем вот плюс 10 надо менять, а ночью холодно будет. Когда круглосуточная температура больше, чем плюс 10, резину рекомендуется поменять на летнюю. Зимнюю убрать. И наоборот. То есть на зиму нужно, если температура вот уже стабильна, плюс, меньше, чем плюс 10, надо поменять, поставить зимнюю резину.
Что еще входит вот в эту формулу подготовки к летнему сезону? Что еще нужно сделать?
Сейчас, конечно, таких людей все меньше и меньше становится. Но раньше люди на летнюю эксплуатацию заливали в систему охлаждения воду. Ну, антифриз дорог, он иногда может течь. И вот пожилые, я знаю, автолюбители на старой технике заливают воду. Ну, дескать, зачем тратиться на антифриз? Но тут, ну, в современных машинах уже никто так не делает, а вот в старых машинах делали.
Я первый раз об этом слышал.
Да, значит, но вода, она, ну, антифриз содержит в себе, помимо того, что он не замерзает, он содержит в себе еще антикоррозионные присадки, которые не дают двигателю ржаветь внутри, и присадки, которые смазывают. Там, казалось бы, что смазывать? Нет, там есть водяной насос. У водяного насоса есть сальники. А если их не смазывать, то они очень быстро сотрутся и придут в негодность. Поэтому антифриз нужно использовать круглогодично. и проверять его качество.
Ну, а как ты можешь проверить качество? Ареометром.
Ареометром.
Ага. Доверяешься все-таки производителям, покупаешь какой-то определенной марки антифриз, заливаешь его?
Ну, это да. По марке, понятное дело, по производителю тоже понятно. Но если, например, антифриз, скажем, добавляли воду, он свою температуру потерял. Как определить? Ареометром. Есть специальный ареометр, можно из расширительного бачка воду антифриз этим ареометром затянуть и посмотреть по всплывшему поплавку, на какую температуру вот именно эта смесь антифриза и воды у вас сейчас там рассчитана.
Ну, машина будет себя просто по-другому вести, если какой-то вот, ну, некачественный антифриз.
Нет. Ну,
ты этого не заметишь по ходу машины,
не
да?
Не заметишь. Машина потом вам в долгосрочной, скажем, перспективе скажет спасибо тем, что она будет работать долго и качественно.
То есть, когда купил антифриз новый, заливаешь, поездил, и тогда можно уже вот эти замеры сделать.
Антифриз, особенно вот в современных машинах, положено раз в сколько-то лет менять. Даже вот просто вот...
Менять в смысле, например, там синий на красный, красный-синий или
марку?
Нет, точно
такой же на такой же, потому что есть у антифриза, опять-таки, антикоррозионный эффект, присадки антикоррозионные. Они, эти присадки, они со временем... не приходят в негодность, а расходуются, скажем так. То есть они разлагаются. И вот надо смотреть в книжку по вашему автомобилю. Во многих автомобилях написано, что антифриз нужно вот с какой-то периодичностью менять.
Так же, как масло, да, получается? Со всеми присадками?
Масло по пробегу меняют, угу. А здесь просто по времени. То есть там, например, раз в 3 года положено заменить антифриз. Вот на старой моей машине было такое записано раз в 3 года, на новой там раз в 5.
Тоже для меня новость, если честно. Возьму себе на заметку, не слышала об этом.
Значит, даже если он прозрачный, если он чистенький, хорошенький, то все равно положено менять.
Еще одна важная деталь в машине, которая крайне необходима летом, это кондиционер, да? И я читала, например, что зимой тоже рекомендуют включать кондиционер ненадолго, да? Чтобы он работал. Для чего это нужно и надо ли? Вот как это относится к этому совету?
Зимой кондиционер может не включиться. Поэтому то, что вы кнопочку нажмете, то, что рекомендуют, еще не означает, что включится компрессор и кондиционер поработает. Дело в том, что на многих машинах стоит автоматика, которая, если на улице меньше, чем -7 градусов, она просто не даст кондиционеру включиться. То есть нажатие кнопки ничему не приведет. Я не знаю насчет того, нужно ли включать зимой кондиционер или нет. Я не включаю.
Ну, что это может дать, как ты думаешь? Ну, там
теоретически,
на 5 минут, на 10
теоретически
минут включить.
Это может распределить масло. Там компрессорное масло специально в системе кондиционирования. Оно провернет компрессор несколько раз, масло распределится, и якобы вот это не будет ржаветь. Не знаю, насчет этого не скажу. Я сам такому не верю. Считаю это ненужным.
Лучше не рисковать.
Да, лучше не рисковать.
Некоторые еще предлагают заехать на автомойку и промыть радиатор. Вот этот совет, как ты рассматриваешь?
Есть опасность того, что вот у нас сейчас мойки высокого давления дают очень такую мощную струю воды, которой можно пластинки, вот эти вот радиаторные пластиночки тоненькие, их можно погнуть. Причем погнуть настолько сильно, что придется менять радиатор.
Ну, можно же не обязательно струей помыть, можно тряпочкой протереть.
Тряпочкой это... тоже можно позагибать. Нет, ни в коем случае. Лучше всего, да, радиаторы нужно чистить. Никто не говорит, что их не нужно чистить. Но нужно их для начала обработать специальной жидкостью какой-нибудь, которая отъест эту грязь, а потом издалека, не сильным напором воды, их промыть. Потому что там очень... Ну, вот представьте себе фольга. Да, алюминиевая фольга, если мы на нее сильным потоком воды дунем, она загнется. Потом каждую эту соту рихтовать, это будет очень-очень затруднительно.
Ну, как вариант, можно обратиться к эксперту, наверное, да?
Опять-таки, лучше, конечно, обратиться к эксперту.
Но все это очень накладно. Я понимаю людей, которые делают все это самостоятельно, поскольку это очень дорого.
Есть еще один момент. Практически все современные автомобили, они содержат не один радиатор, как в старые советские времена, а бутерброд из 2 радиаторов, либо из 3 радиаторов. И грязь может забиться между вот этими радиаторами. Пух тополины, веточки. Они могут между радиаторами скопиться, и никакой водой их оттуда не вымоешь. Чтобы их оттуда убрать, нужно весь этот бутерброд разобрать. И только тогда можно будет вытянуть оттуда эту грязь. Никто, кроме специалиста, это правильно не сделает.
Ну, как часто нужно тогда чистить радиатор?
Ну, хотя бы раз в год. Хотя бы раз в год нужно чистить радиатор, следить за его здоровьем. Тут еще вот какой момент. Зимой у нас дороги посыпают реагентами. Солью так называемой. Вот эта соль, она кроме льда еще замечательно кушает алюминий радиатор. И вот после зимней эксплуатации самое время заехать к специалисту, чтобы он посмотрел на этот радиатор при демонтаже или же просто с ямой посмотрел, а нет ли там где-то скрытых течей, не появилось ли где-то от этой соли зимней, не появилось ли где-то очаги коррозии, которые вот сейчас вот оно не течет. А летом, когда вот в пробке будете стоять, когда будет на улице огромная температура, и пых, и потекло. Ведь неоднократно мы видели, как иногда на обочине в пробке стоят машины, из-под которых течет вода и пар из-под капота.
Да, закипело, да?
Закипело. Ну, что значит закипело? Перегрелся мотор, значит, и где-то вода нашла себе путь, и она вытекла. То есть, это запросто может быть точно такой же радиатор, солью подъеденный за зиму, а вот он летом не выдержал, он не выдержал повышенного давления и потек.
То есть вот на будущее, если чтобы лучше, избежать подобных ситуаций, да, лучше проверить лучше, радиатор, лучше почистить его.
Да, лучше подъехать к специалисту все-таки, чтобы он посмотрел, оценил. Но вот нередки случаи, особенно в северных регионах нашей страны, там, где соли гораздо больше, чем у нас, что радиаторы съедают соль за зиму.
Но в этом плане повезло, у нас все-таки... В этом году-то была хорошая зима.
Да, у погоды нет плохой погоды.
Что еще включает в себя этот подготовительный комплекс? Или мы уже основные моменты рассмотрели с тобой?
Основные моменты рассмотрели, но я бы еще порекомендовал, даже если вот вы не хотите ехать к специалисту, нет у вас возможности, просто завести автомобиль и довести его до максимальной температуры. Вот завели и стоим, никуда не едем. И ждем, пока он нагреется до максимальной температуры. При этом у нас поднят капот. Мы следим за состоянием всех компонентов, которые под капотом размещены. То есть, чтобы нигде ничего не потекло, чтобы нигде пар не пошел. Значит, чтобы...
Ну, тут тоже надо понимать, что может потечь, да? Откуда может пойти пар, да? Если ты не понимаешь,
Илон,
смотришь...
Даже, Илон, ну ты, если откроешь капот, и видишь, что лужа потекла, ну, значит, что-то не так, правильно? Если у вас все нормально, и вентилятор на максимальной температуре включился, какое-то время поработал и выключился, и так несколько раз повторилось, значит, можно с большой уверенностью сказать, что все у вас нормально. Если же где-то что-то потекло, либо вентилятор работает с посторонними звуками, потому что за зиму там в вентиляторе тоже могут отложиться какие-то грязи, значит, он тоже может закородировать, могут провода закородировать, которые этот вентилятор подключают к системе автомобиля. Если у вас все хорошо, никаких посторонних звуков, все жужжит, пара нет нигде, ничего не шипит, не стреляет, воды нигде не льется, значит, все хорошо. Значит, можно закрывать капот и спокойно ездить. Но такую проверку нужно провести.
Есть ли какая-нибудь такая критичная температура, при которой лучше не выезжать на автомобиль, вот, по твоему мнению?
По моему мнению, нет. Современные автомобили могут работать при любой температуре, они на это рассчитаны. Ничего страшного в этом нет.
Еще один момент, который сопутствует лету, да, вот мы говорим о жаре, а бывают еще внезапные грозы с градом. И вот тут что делать, как спасти машину, если она стоит на открытой местности?
Для нас это очень актуально, для южных областей. Град возникает очень быстро, и град, как правило, очень большой.
Ну, причем даже если иногда прогнозируют синоптики, это может случиться внезапно, в любой момент.
Случиться может внезапно, к сожалению. Ну, что я могу порекомендовать? Ну, во-первых, не парковаться под большими деревьями, под старыми деревьями не парковаться. Не парковаться под рекламными какими-то вывесками, под рекламными плакатами, потому что их большим сильным ветром сдувает в первую очередь. По поводу града, ну, для себя я решил. Я вожу с собой в багажнике 2 пуховых одеяла.
Помогут? У тебя были случаи, когда они тебе реально спасли твою машину?
Слава богу, пока нет. Но пуховое одеяло вожу. Надо мной смеются.
Но мы видели эти фотографии в соцсетях, когда был, помню, сильный град, там и полотенца шли в ход, и одеяло, и чего только не было на машине. Но насколько оно защищает, вот тут как бы спорный момент. Брезент может защитить, кстати?
Не думаю, что брезент защитит, разве что если его натянуть. Но вы же не будете стоять с натянутым брезентом в дождь, нет. А пуховое одеяло, да, оно намокнет, но оно сделает прослойку, которую градину, конечно, может и не задержит, но ослабит ее энергию, распределит ее энергию среди волокон. Ну, либо синтепоновое одеяло там. Ну, толстые, в общем. 2 толстых одеяла.
А вот эти все рекомендации, не считая града, насколько они универсальны вообще для мотоциклов? Те же самые советы, что и для автомобилей по поводу подготовки к лету?
Мотоциклы — это интересный предмет для разговора. У них больше разнообразия типов. двигателей. К примеру, есть двигатели с воздушным охлаждением. Там, где антифриза нет вообще. Ни радиаторов, ни антифриза нет вообще. Да, в принципе, и автомобили были старые с воздушным охлаждением. Вот запорожцы, если взять. Для этих устройств есть рекомендации просто поддерживать в чистоте ребра системы охлаждения. То есть, вот, грубо говоря, есть оребрение цилиндров, крышки цилиндров. Бывает у людей масло потекло, налипло, а потом сверху налипает пух, пыль и так далее. Вот этого всего быть не должно. Значит, если где-то течет масло, и оно потом по ребрам охлаждения расходится, нужно менять этот сальник, содержать свою систему охлаждения в чистоте, чтобы воздух контачил именно с алюминием, именно с металлом, из которого сделана система охлаждения. Но это первое, как бы первое-наперво. В остальном, ну, в принципе, мотоциклам вообще другие требования.
Они менее прихотливы, наверное, да, чем автомобили?
Ну, современные мотоциклы, может быть, и поболее прихотливы. Там уже такого термина, как зимняя резина, нет. Там у них уже резина такая, что вот наоборот поскоростнее.
Еще хочется уделить некоторое время путешествиям, поскольку многие, сейчас популярный автотуризм, да, многие отправятся к морю, в дальнюю дорогу, кто-то наоборот от моря. Давай поговорим о том, как в этом случае подготовить машину, с чего нужно начать.
Особой какой-то подготовки я не стал бы делать, просто обычная проверка.
Ну, самостоятельно, например, не заезжая к специалистам, вот сам человек как...
Ну, может... если человек знает, где, в каком месте должно быть, какой уровень охлаждающей жидкости, там, жидкости в гидроусилителе, усилитель руля, тормозной жидкости. Ну, нужно проверить все рабочие жидкости. Все, которые можно проверить, нужно проверить. Уровень масла. Значит, если у вас машина имеет тенденцию к подъеданию масла, значит, может быть, имело бы смысл его заменить на новое и взять с собой
запасную канистру,
тип масла, который вот только-только вот сейчас залили. Значит, может быть, ради дальней дороги стоило бы поменять свечи, особенно если вы их давно не меняли. Обязательно с собой взять набор лампочек в фары все, и задние, и передние. Я бы вот взял с собой обязательно в дальнюю дорогу.
Тормоза проверить надо, наверное.
Ну, тормоза. А эксплуатация машины с нерабочей тормозной системой запрещена и так, даже на короткую дистанцию. Тут
вопрос просто проверить перед поездкой,
ну, конечно, да. Проверить нужно.
Но колодки тормозные.
Чтобы сделать перед дальней поездкой, вот о чем идет речь. Взял бы с собой обязательно запасные ремни. То есть те запасные части, без которых машина не поедет, но поменять их легко. Обязательно запасные ремни бы взял с собой. Взял бы с собой лопату.
Для чего? Если вдруг застрял
если
где-то?
Если человек будет, например, к морю спускаться, может где-то застрять. Взял бы с собой хороший надежный трос. Опять-таки, для этих же целей.
Ну, это, в принципе, в машине всегда есть трос.
Не всегда, не у всех. Вот, обязательно взял бы с собой трос. Те, кто будет путешествовать на дальние расстояния, я бы призвал бы не забыть взять с собой такие, знаете, есть на шею надувные подушечки. Вот. Не для водителя, для пассажиров.
Ну, пассажиры, да, само собой.
Да, потому что если их забываешь взять, вот в дороге вспоминаешь, вот забыли опять подушечки взять. И некомфортно. А для водителя я рекомендовал бы пойти купить хорошие поляризованные очки. Почему именно поляризованные? То есть не обычные солнцезащитные очки, а поляризованные. Они блики убирают. Очень сильно облегчают жизнь человеку
за рулем. Это правда, да. Когда за рулем все бликует, очень тяжело ехать.
Да, а так получается, вот асфальт, вот он бликует, мешает ехать. Поляризованные очки надел, и сразу же все, асфальт стал черный. Никаких бликов. Сразу становится комфортнее и безопаснее ехать.
Что еще? Воду для омывателей нужно брать с собой? Там, не знаю, какие-то дворники запасные, может быть, еще?
Дворники запасные. Но, опять-таки, дворники, если они уже время подходит, им и плохо убирают, их лучше поменять сразу на новое в начале лета. Потому что летом дождей много, и если дворники оставляют за собой разводы, плохо справляются со своей задачей, проще поставить новые. Их вообще надо менять часто. Многие не меняют их.
Да,
их,
пока не износится, зачем
да,
менять, казалось бы.
Вот. А дворник, он со временем, там же резиночка, она меняет свою эластичность, она становится грубее. И появляются разводы, появляется шум посторонний при движении дворника. Все, это первые признаки. Не надо ждать, когда он совсем перестанет убирать воду. Нужно менять его заранее.
Некоторые еще советуют, например, взять канистру запасную с бензином. насколько это вообще актуально
сейчас?
Я не бил.
Когда-то раньше, по молодости, в дальние командировки я брал с собой канистру бензина.
Ну, поскольку тогда не так распространена была сеть АЗС, да?
И, ну, вот раньше, я помню, в Крыму проблемы были с качеством бензина. Если я приезжал в командировку в Крым, то я старался в Крыму не заправляться, я старался заехать на материковом бензине и вернуться обратно. Вот такого рода были у меня рекомендации, сейчас такого нет.
Ну что ж, в любом случае, надеюсь, время еще есть подготовить свой автомобиль к лету, хотя уже 8 июня на календаре, тут уже может быть и поздно, но тепло еще начинается. Вся жара еще впереди. Спасибо большое, Юра, инженер Международного информационного агентства России сегодня. Юрий Артамонов был в нашей студии, мы говорили о том, как подготовить свой автомобиль к жаркой, сухой летней, по-настоящему летней погоде. Спасибо большое, Юр.
Спасибо, Илона. До свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».